Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу Надежды Зотовой с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Тростниковым, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О первом члене символа веры. О всемогуществе Божием псалмопевец говорит: «Той рече и быша, той повеле и создашеся». Архангел Гавриил говорит в Евангелии: «Не изнеможет у Бога всяк глагол». Вездесущее Божие Давид изображает так: «Кама пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кама бежу, аще взыду на небо, Ты там и си, аще сниду в ад, там и си, аще возьму криле мои рана, и вселюся в последних моря, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, и до тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, тако и свет ея». Апостол Иаков пишет, что у Отца Светов несть применение или приложение стень. Апостол Павел говорит, что Бог не от рук человеческих угождений приемлет, требуя что, сам дая всем живот и дыхание и вся. Он же именует Бога блаженным и единым сильным, царем царствующих и Господом господствующих. Бог есть Дух, однако Священное Писание приписывает Ему телесные члены, например, сердце, очи, уши, руки. Священное Писание приспосабливается в этом к обычному человеческому языку, а понимать это надо в духовном и высшем смысле. Например, сердце Божие значит благость или любовь Божия. Очи и уши означают всеведение. Руки – всемогущество. Бог везде, но говорят, что Бог на небесах или во храме. Да, Бог везде, но на небесах есть особое присутствие Его, в вечной славе, являемое блаженным Духом. И в храмах есть особое присутствие Его, благодатное и таинственное, благоговейно познаваемое и ощущаемое верующим и являемое иногда в особых знамениях. Иисус Христос говорит: «Иде же бы иста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Слова символа веры во единого Бога Отца нужно понимать в смысле отношения к тайне Святой Троицы, потому что Бог есть един по существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. О Святой Троице говорится в Священном Писании. Главнейшее изречение об этом в Новом Завете следующее. «Шедшие убо научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Трие суть свидетельствующим на небеси, Отец Слово и Святый Дух, и сии три едина суть». О Святой Троице говорится и в Ветхом Завете, но не так ясно. Например, «Словом Господним небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их». «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн вся земля славы Его». Бог есть един в трех лицах. Мы не постигаем этой внутренней тайны Божества, но веруем в нее по непреложному свидетельству Слова Божия. Божие никто же весть, точию Дух Божий. Между лицами Святой Троицы различие в том, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Три ипостаси или лица Пресвятой Троицы совершенно равного божественного достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равный Сын есть истинный Бог, и Дух Святой есть истинный Бог, но притом так, что в трех ипостасях есть един только трипостасный Бог. Бог называется Вседержителем, потому что Он все, что не есть, содержит в Своей силе и в Своей воле.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. Здравствуйте, Виктор Николаевич!
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
Я очень рада, что наконец мы с вами встретились и сможем очень много о чем поговорить. И, конечно, вы прожили и такую яркую жизнь, насыщенную, и такую большую. Вам Бог дал столько интересных встреч, событий и возможность все это осмыслить, тем более, что вы и философ, и богослов. Поэтому очень важно было бы для нас, ваших современников, попытаться вместе с вами пройти по этапам вашего жизненного пути, как-то почувствовать вкус и дух времени.
Люди, побывавшие на том свете и потом ожившие, знаете, такие вот клиническая смерть, они говорят, что им всегда там некий свет, но это, видимо, Христос, задает вопрос, как вы оцениваете свою жизнь? Вот, видимо, всем нам предстоит этот экзамен там. Давайте я потренируюсь пока еще здесь, постараюсь обозреть мою длинную жизнь и то, что было полезного для современного поколения, произошло в этой моей жизни. Я постараюсь так вот и для себя, и для всех слушающих рассказать. Давайте с этого начнем.
Первый, так сказать, у нас будет период довоенный. То есть вот время вашего рождения, становления. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, я один из немногих уже людей, которые в сознательном возрасте застали довоенный Советский Союз. Это очень интересная страна была, очень интересная. Мир является человеку, рождающемуся в нем, в основном через глаза и уши. Вот каким предстает ему мир, вот этому рождающемуся человеку, зависит от места его рождения и времени его рождения. Вот куда он попал по пространству и по времени. Местом моего рождения был Старый Арбат.
То есть вы самый, что не есть, коренной москвич. Коренней вот я, не бывает.
Вот я коренной москвич, дитя Арбата, но не в рыбаковском смысле. Есть так рыбаков.
Да, да, да.
Это совсем другой смысл. Я настоящее дитя Арбата, настоящий.
Ну и как у Акуджавы тоже не в смысле?
Абсолютно как Акуджава. Я с ним ходил по одним тротуарам, как у него в песне замечательные «Пешеходы, мои люди невеликие». Мы оба тогда были невеликие, физически маленькие были, крохи совсем. Ходили по одним и тем же улицам. И любовь Акуджавы к Арбату мне очень хорошо понятна, потому что по месту мы попали в одну и ту же точку. И поэтому мне мир открылся стилем модерн. Ведь Арбат, и особенно его переулочки, они наполнены архитектурой модерн. Поэтому у меня на всю жизнь осталось такое предпочтение красоты формы.
Да, но мы знаем, что уже в наше время, конечно, его очень пригладили, прилизали, так адаптировали к современной жизни, что те, кто раньше жил на Арбате, всегда сокрушались по этому поводу. У вас нет таких сокрушений?
Арбат действительно немножко пострадал, но не очень сильно, я бы сказал. Наибольшая потеря – это был снесен особняк ближе к Арбатской площади, с четной стороны. Там был особняк Шехтеля. Вообще трогать произведение Шехтеля – это, конечно, преступление. Но все-таки остался дом Рябушинского, недалеко от Арбата, где Горький жил потом. Кекушева остался, усадьба Кекушева на Остроженке. А если заглянуть в переулочки арбатские, там ничего не тронуто. Там эти особнячки наших гениев модерна, они все стали посольствами. И так там живут послы какие-то, там Уганды, там Лимпопо. На модерне в чистом виде присутствуют. Кроме того, доходные дома, многоэтажные арбатские, они тоже строились в эпоху модерна, то есть в начале 20 века. Так что вот эти гнутые ручки дверные, вот это все.
Все вот эти нюансы.
Все эти нюансы модерна, интимность какая-то. И вот это все время поиски вечной красоты какой-то, с привлечением любых стилей, любых эпох, там египетской, античной, неважно что, лишь бы красиво. И вот у меня это запечатление красоты формы осталось на всю жизнь.
Это у вас еще такое углубленное понимание чувства архитектуры, наверное, связано с тем, что мама ваша была архитектором, да?
Да, мама моя была просто от Бога архитектором, хотя даже не кончила МАРХИ, а у нее было в дипломе техника архитектора. Но ее очень ценили большие архитекторы, которым она помогала делать чертежи. Хороший чертежный сертификат для архитектора.
Конечно.
Тем более в то время, когда не было компьютеров. И она работала даже со Щусевым одно время. Работала с Жолтовским Иваном Владиславовичем. Она больше всего работала с Иофаном. 14 лет бок о бок. Когда он проектировал, страшно сказать, дворец Советов. Главный храм новой религии, социализма, переходящего в коммунизм. Вот она была, значит, его правой рукой, в смысле исполнителя. У нее тоже были идеалы, сходные с моими, идеалы красоты. Ее настольной книгой был Андреа Палладио. Это классик...
Эпохи Возрождения.
Да, эпохи Возрождения. И вообще классицизма. Не барочный автор, а именно классический. Вот таково мое запечатление, вошедшее в меня через глаза.
А мама, скажите, вот она делала чертежи для этого помпезного здания, идеологически такого, так сказать, значимого в советское время. А в плане воцерковления и отношения к православию у мамы какое-то было в то время уже? Или все-таки советский дух был силен в то время?
Нет, у меня с родителями так. У меня мама была немка, чистая немка. Ну, какая немка? Немка, конечно... колонистка с екатерининских времен, еще переселенцы в Херсонскую губернию.
Это ваши корни глубокие, да?
Вот великий пианист Рихтер как-то сказал о себе: у меня отец чистый немец, а мать чистая русская. У меня наоборот, отец чисто русский, а мать чистая немка.
Ну, классическое сочетание для царских семей.
Поэтому она была лютеранка, в принципе. Ну, такая, забывшая свои эти детские, как у них там называются эти, конфирмации, там какие-то обряды, очень трогательные у них происходят. Но она не была религиозной. И религиозность у нас шла только по линии отцовской, по линии бабушки со стороны отца. Бабушка меня дотаскала в Новодевичий монастырь, в церковь, и с тех пор я как-то проникся большим уважением и некоторым страхом к иконе Пресвятой Богородицы. Вот это детское впечатление я вспоминаю. Что же касается того, что вошло в меня через уши, это тоже очень важно. Это определялось тем, что я родился во время угара НЭПа, а значит, всюду звучали иностранные мелодии, модные для непманов. Аргентинское танго, кубинская румба, песни и пьесы музыкальные Гершвина, Керна, Пола Вайтмана. Вот это вся красивая эстрада вот этих 30-х годов, начала 30-х, которая очень быстро была подхвачена нашими замечательными композиторами, такими как Оскар Строк, Цвасман. Да, ну, и потом великий Дунаевский, конечно.
Да, и, конечно, адаптированный уже для нашей аудитории, да, для нашей страны.
Да, это я сейчас скажу об этом. Я считаю, что Дунаевский пошел дальше Гершвина. Он более одаренный композитор. Но главное не это, а что у него уже другая идея была. А пока я хочу, знаете, что, вот напомнить, никто не знает, кто такой Пол Вайтман. Вот это ничего никому не говорит сейчас.
Это, по-моему, джазовый музыкант, нет?
Это не джаз, это эстрада. Но замечательно, на мой взгляд. И вот одно из первых музыкальных впечатлений. Тетя моя, она училась пению, играла на рояле. Значит, я сижу на Арбате в большой комнате нашей, и тетя мурлыкая напевает: «Ах, у меня на сердце стужа, больше всего боюсь я мужа. Он на меня посмотрит грозно, скажет, и где было так поздно, так поздно. Но я отвечу, не робея, нынче нельзя без чичизбея. Бродят по улицам фашисты, и к дамам они пристают». Вот такая легкая, красивая эстрадная. И, главное, фашисты уже, это же Муссолини в Италии вовсю. Вот это мое едва забрежившееся детство. Ну и, конечно, дальше вот действительно великий Дунаевский, который я считаю основателем, отцом-основателем великой советской песни. Этого грандиозного явления, о котором я еще буду говорить. И вот почему Дунаевский пошел дальше? Вот Дунаевский все это подхватил моментально, а одаренность его была исключительная.
Да, у него компиляции такие.
Да, его даже сами евреи, я слышал, говорили, с миру по нотке Дунаевскому сталинская премия. Хотя, конечно, втайне они гордились тем, что такой великий музыкант к их нации принадлежит. Но это быстро было подхвачено и чисто русскими нашими гениями, такими как Соловьев Седой, Никита Богословский, Тихон Хренников, Борис Макроусов. Так, боже мой, там
целая плеяда
потрясающих музыкантов. А почему пошли дальше мы вот в этом красивом жанре, в этом песенном, эстрадном? Потому что ведь что выражала западная эстрада послевоенная, после Первой мировой войны? Радость у мира, что беды войны позади, настал мир. Можно веселиться, можно танцевать, радоваться жизни. То есть у них вот эта красота мелодии и легкость вдохновлялась тем обстоятельством, что сегодня лучше, чем вчера. А у нас уже зародилась идея, что завтра будет лучше, чем сегодня, потому что мы ждали светлого будущего.
Коммунизма, да. Шли большими шагами.
Вы знаете, сейчас мы склонны подтрунивать, но это была истинная вера.
И народ в это верил, в массе своей.
И искусство это выражало. Вот, например, в том же Руси, в том же эстетическом канале, эстетической нише, что Пол Вайтман или Гершвин, то, что вот «Ах, у меня на сердце стужа» в таком же русле. Дунаевский тоже писал, что «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых».
Ну да, здесь уже такие обобщения более идеологические заточенные.
Если там было сравнение с прошлым, то здесь упование на будущее.
Но опять же, здесь упование такое глобальное, коллективное, а в тех вещах больше было личностное какое-то восприятие. Да?
Это вы совершенно правильно заметили. Дело в том, что антропоцентризм, западный и русский, они разные. Западный атеист ставит на место Бога личность человеческого, а социалист российский на место Бога ставит коллектив. Поэтому наши песни были все посвящены сплочению коллектива, это да. Но они были изумительны по мастерству и по эстетическим. Вспомнить только, например, достаточно совершенно гениальную увертюру Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта». Совершенно потрясающее произведение, которое выше любого произведения Гершвина. Вот такая у меня музыкальная была закваска с детства. И с тех пор я предпочитаю красоту мелодии, даже содержание. Например, это сказалось вот сейчас на склоне лет у меня в предпочтении процессного пения в церкви знаменного распева.
Я интересно,
избегаю,
да,
тех храмов, где знаменный распев.
Но они настолько редкие. Это Андроников монастырь, например. Там, в общем, это очень на любителя, и даже найти сложно настоящие такие места.
Да, вы знаете, вот как раз в Андроников я с удовольствием слушаю знаменный распев, потому что это мастера делают. Это Борис Кутузов, замечательный регент. Ну, каков регент, таков и хор. А ведь сейчас с нами нараспев стараются из каких-то идеологических соображений внедрять гораздо менее талантливые регенты, которые толком не знают, как пелось-то это все в 17 веке, фантазируют, и там получается как бы вой ветра в лесу. А когда поют, например, херувимскую «Сарти», где солирует меццо-сопрано, желательно такого бельканто, это я не знаю действительно, где я, на небе, на земле. Вот у меня такая закалка музыкальная, предпочтение красивой мелодии, поэтому я люблю Чайковского. Он был гениальный мелодист, и Рахманинов. Но я все-таки хочу рассказать о времени, а не о себе. Так вот, что за время было, когда мы распевали песни «Нам нет преград ни в море, ни на суше». Это было замечательное время. Вы знаете, народ был очень бодрый и полный жизненной энергии, потому что новая вера была подхвачена. Вот эта вера в социализм, это же религия. Говорят, иногда говорят, как русский народ такой религиозный, вдруг так он и остался религиозным, он же фанатически верил в коммунизм, то есть в Царство Божие на земле. Абсолютно религиозное чувство было.
Да, стрелки перевели просто с неба
да, потому
на
что
землю.
Наука доказала, что того света нет. Значит, куда нам деваться с нашим христианским раем? На земле приходится его размещать. И это был действительно подъем. Потом, знаете, это же была идея справедливости, что трудовой народ получит по заслугам своего труда, не будет эксплуатироваться. Появился некий Моисей в виде Маркса, который выводит нас из царства рабства. Так Моисей вывел из египетского рабства. Маркс выводит нас из капиталистического рабства.
Ну и в результате, в каком мы оказались, в рабстве, в итоге.
Это надо мне еще пожить. Я еще маленький.
А еще вы не поняли.
Я еще не понял. Я буду жить и смотреть, и думать над этим. Вместе со мной призываю думать и читателей.
Слушателей.
Да. Ну и читателей тоже, потому что я об этом пишу. И я хотел бы закончить рассказ о вот этом довоенном нашем состоянии советском. О проявлении некоторых таких устойчивых или сейчас распространенных представлений, что это была какая-то жуткая эпоха репрессий, когда все от страха визжат, все от страха дрожат. Честное слово, ничего этого не было. То есть, нет, репрессии были, но никакого вот этого паники, страха, вот этого дрожания абсолютно не было. Отношение было очень простое. К этому всему. Знали, что в любой дом может ночью приехать черный воронок. Это все знали. Нормальное состояние было такое. Ну и что? А японцы знают, что вот в любой момент у них землетрясение может случиться. Что они как живут не так, как другие люди. Дело в том, что вот эта слепая стихия, которая вырывает по непонятному закону людей, и куда-то их так забрасывают в тайгу, там, на лесоповал, она вырабатывает фатализм. Ну, вот такой фатализм был моряков парусного флота, там, ну, 17-18 веков.
Виктор Николаевич, вот вы тогда сейчас меня, может быть, поправите, вот вы, как человек, переживший это время, если люди в этого времени были те, у кого пострадали очень близкие люди, очевидно, это воспринималось и переживалось немножко по-другому. Я думаю, что вот вы же в таком возрасте ведь многого действительно ведь и не понимали. И многого, конечно, и не знали в это время, я так думаю, да? Потому что вряд ли даже фатализм бы перекрыл эту скорбь и горе, если вокруг вот просто исчезают люди в таком количестве и репрессируются. Все-таки вот этот энтузиазм, тогда, ну, понятно, на чем все строилось, как сказано, если строится на песке царство или дом, он не устоит. Поэтому и на крови тоже что можно хорошего построить, в принципе, вот изначально. Ведь по данным последним, да, если, конечно, статистика вещь такая, Но это 10% населения того времени пострадало вообще, вот, особенно там 37-38 год. Но если вот так в общей сложности говорится, что это где-то 10%. Если можно судьбы, трагические жизни, такая гибель, если ее можно вложить в проценты вообще. Вот. Очевидно, все-таки, я думаю, что ну, жили этими идеями, о которых вы говорите, и, очевидно, многого не знали и не понимали просто.
Нет, как раз вот та объективная реальность, такая объективная реальность, как черный воронок, о ней все знали. Никакого не.
На Арбате так точно.
На Арбате, да, и в Москве тем более.
Или каждому казалось, что со мной этого не может случиться, да?
Вот, кроме того, значит, понимаете, наш народ необычайно выносливый и терпеливый. И наш народ, я хотел сказать это, когда будут говорить о войне, но вы меня немножко, так сказать, вот опередили. Я скажу, что в душе русского человека с его генетической христианской религиозностью есть убеждение такое, какое-то глубинное, что он хорошей жизни недостоин. Что вот когда обрушивается какое-то несчастье, это по делам. Это Божья кара. И вот своим нутром, своим подсознанием мы совершенно правильно воспринимали вот эти репрессии как наказание за безбожие, за убийство царя, за все грехи, которые мы совершали перед Богом, когда могли их не совершать. Вот момент расплаты, он был как-то доступен нашему подсознанию.
То есть даже тогда вы в детском возрасте, вы слышали разговоры взрослых или как? Или это вот сейчас уже домысливается все?
Нет, я просто воспроизвожу то, что воспринимал тогда как окружающую реальность. Я достаточно умный был такой мальчик, впечатлительный. Когда началась война, мне было уже 13 лет.
Это уже подросток.
То есть я сейчас говорю не о себе, я вообще не об этом не задумывался. Никогда мне в голову не приходило, что меня могут арестовать там. Наоборот, мне передо мной были открыты все пионерские лагеря, там все бесплатные услуги, которые детям оказывала советская власть.
А у вас отец занимал какую-то должность или за счет чего-то?
Отец у меня был простой электрик, тоже не без высшего образования, который довольно рано развелся с моей мамой, и я жил без отца. Нет, я был самым что ни на есть плебеем. У меня даже при всем желании я не могу отыскать себе каких-то дворянских предков. Этого ничего не было, к сожалению.
Как Бог дал. А бабушка с дедушкой вот по отцовской линии, вы говорите?
Бабушка с дедушкой, вот они были немцы. Да, в паспорте, по-моему, у них немцы были. Ну, пока не началась война, это было... Какая разница там? Ненец, немец, лоро-ветлан, там, грузин. Вот немножко хуже стало, когда война с Гитлером началась. Тогда немцев высылали из Москвы. Ну, мы, наши немцы уехали в эвакуацию сами. Что же касается их такой политической позиции, они, конечно, к большевикам относились очень скептически. В то же время дедушка был хороший химик, полезный человек для государства. Он даже получил такой, у него была грамота, где была вынесена ему благодарность от имени наркома Ворошилова, потому что он придумал какой-то состав резины для шин броневиков, тем самым укрепил обороноспособность Советского Союза. Так что его никто не трогал. Но кругом были люди, у которых сажали родственников. Я говорю, они относились к этому как к стихийному бедствию. Ну вот пошел в сене отгулять, там волк его закрыл. Такова жизнь. Был абсолютный фатализм в этом смысле. И это была защитная реакция, конечно. Просто сидеть, схватившись за голову, ой-ой-ой, там меня... Жили абсолютно нормальной жизнью. Это я свидетельствую. И ждали хорошего будущего. Народ был бодрый. Вот те, которые сейчас говорят, о, там от страха дрожали. Вот эти люди, они, понимаете, они для меня вот выглядят как сонные мухи. В них нету виталити, вот это, жизненной силы. А у русского человека, вот для военного русского человека, советского, была огромная жизненная сила.
Энергия, и, наверное, в то время таких слов, как депрессия, не существовало вообще.
Вообще, я узнал об этом уже после войны, об этом понятии. Такое не существовало. Что касается церкви, да, церковь была, конечно, первой жертвой репрессии, церковные люди. Но чему тут удивляться, это возникла новая религия, старая религия стала конкурентом. Поэтому, естественно, на месте главного храма старой религии, храма Христа Спасителя, надо было с помощью моей мамы воздвигнуть главный храм новой религии, а именно Дворец Советов. Чем вот Борис Михайлович Иофан и занимался как раз.
Ну, сейчас вот, кстати, в музее храма Христа Спасителя там остался макет, по-моему, можно посмотреть на этого монстра, который должен был вырасти на месте храма Ленин, Христа, наверное, Спасителя. Фон. Слава Богу, обошлось все только бассейном, но замах был мощный.
Да, ну как же, надо было, чтобы этот храм превзошел и по высоте все здания в мире, в том числе стейт-билдинг, и по роскоши. Ну, новая религия никогда не жалеет средств на великолепие своего основного храма.
Но все-таки не построили, слава Богу.
Да, это было не дано. Я думаю, что формально война прекратила. Ну, при желании после войны могли бы вернуться.
Но столько всего нужно было, что этот проект отложили, к счастью.
Да, потом я Франц занимался совсем другим, он участвовал в конкурсе на Пантеон, который тоже не был построен. И вот тогда он перевел к моему маму вторично к работе. И вот такая была обстановка. И главное, интересно, что все ждали войны, и никто ее не боялся.
То есть все знали, что она будет, в воздухе витала, да?
И наоборот, хотели как бы, вот, ну, такие отчаянные молодые люди, мечтали, как они будут защищать Родину, как они сокрушат врага. Было такое знаменитое стихотворение Льва Квитко: «Климу Ворошилову письмо я написал, товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда я подрасту, я стану вместо брата с винтовкой на посту». Это мальчик пишет наркому Ворошилову. Мальчики уже мечтали, что будет война, и они будут героически защищать Родину. И вот началась война, и все изменилось.
Вы прослушали первую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского и Леонардо Бронштейна, а также песни из фильма «Офицеры» от героев былых времен. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно выше хороший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос ННН. Штрих-коды сейчас волнуют многих, в том числе и руководителей предприятий, где работают люди, которым это не безразлично. Что вы можете об этом сказать?
Я скажу об этом не больше, не меньше, как следующее. Христианство, вступив на русскую землю, тут же встретилось с язычеством. Точнее, было встречено язычеством. Но сказать «встречено» – это слишком слабо. Мы знаем, как оно было встречено. И вот все тысячи лет эта встреча на самом деле сабли, мечи, копья, пушки и все прочее, так и продолжается. Вот это вот ИНН, вот эта концентрация внимания на этих вещах, на этих штрих-кодах, шестерках, ИННах и так далее, это вам еще одно из проявлений язычества при, кажется, христианском мировоззрении. Чистое язычество и больше ничего. Причем тут ИНН и христианство? Отдавайте кесарево кесарю. Это государство устанавливает. Это нужно для систем учета. Это просто необходимо. Особенно в нашей усложняющейся жизни. Там все будет множество новых и новых такого рода вещей. Никакого отношения это не имеет к Богу. Никакого отношения к спасению. Никакого отношения к нравственности и к духовной жизни. Просто никакого. А эти шестерки? Печать на лбу. Печать на правой руке. Приходится говорить, вы читали хотя бы толкование святого Андрея Кесарийского. Что он пишет? Что такое печать на лбу? Это печать не на коже, а на уме человека, когда весь ум его погружается исключительно в земные вещи. Он совсем забывает, что он смертен и живет как бессмертный на этой земле. Это ли не глупость? Это ли не печать дьявольская? Это ли не обман? Что такое печать на правой руке? Не на руке, а правая рука является символом человеческой деятельности. Правая рука, главное, символом, когда вся деятельность человека будет опять-таки погружена куда? Исключительно в материальную сферу. Так читали это или нет? При чем тут шестерки? Это вот мне говорили евреи из Германии, говорили, оказалось, потом я и здесь тоже узнал, что эти шестерки, оказывается, переведенные в буквенную систему еврейского языка. Буквы, знаете, как в славянском языке, там с помощью букв обозначаются цифры. Так вот, оказывается, означает не что иное, как царь Израилев. Царь Израилев. Почему апостол Иоанн Богослов пишет любопытную фразу? Кто имеет ум, сочти. Простите, считают слагаемые, множители, это пожалуйста. Решают уравнение, а тут при чем тут сочти? То есть пойми, он не написал этого. Потому что чего боялся? Взрывы еврейских погромов. Буквально, если он написал, что это будет царь Израиля. Потому что, вы знаете, в Римской империи само отношение к евреям было резко отрицательное. Так вот, он написал простую вещь. Вот, 666, кто имеет ум, то есть, кто имеет знание, тот сочти, прочти, узнаешь. Это царь Израиля. И больше ничего. То есть, действительно, по христианскому преданию, что антихрист, то есть тот, кто выдаст себя за Христа, Спасителя мира, он произойдет из еврейского народа. Из этого народа произойдет. Только и всего. И это, собственно, никто не отрицает. Вся суть только в чем? Что будет ли это единичная личность, это или будет коллективное там управление, это вопрос уже другого порядка. Это уже богословские интерпретации иудейских теологов. Это вопрос совсем другой. Но главное, что он говорит, что то Христос – Мессия, так? Но Иисус Христос для них оказался лже-мессией. И поэтому есть ожидание истинного Мессии, который даст полное благо на земле. Вы знаете, что протоиерей Александр Мень, вы все слышали о нем, конечно, он прямо же писал черным по белому, что идеи Царства Божия в иудаизме означают внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Я почти вам цитирую. Внешнее торжество, ну, то есть господство мировое, и фантастическое благоденствие на земле. То есть грубейший материализм, абсолютный материализм. И, кстати, этот материализм, он вызовет, апостол Павел пишет, он вызовет резко негативную реакцию в самом еврейском народе. И он пишет, что вот это отступление Израиля до времени, он пишет, пока войдет полное число язычников. Знаете, что это такое? Пока войдет. То есть, пока еще другие народы еще немножко поднимают свой взор к небу. Еще помнят о Боге, еще стремятся к Нему. А когда уж прекратится, в конце времен, он говорит об обращении уже Израиля. То есть, оказывается, значительное число евреев обратятся к христианству, поймут всю ложь и безумие этого внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Но это нетрудно и понять, что это за глупость.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 13. Париж. Может быть, легче перенес Тургенев немецкого доктора, чем в свое время Ари Шефера и первый уход Полины. Все-таки военный разгром баденской жизни совпал с внутренним. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще раз приближаться к Полине. Ему шел 54-й, ей исполнилось 50, но чувствовал он себя много старше. И когда в Лондоне заболел, а Виардо уехали всей семьей по делам, оставив его одного, вряд ли представлялся себе молодым и любимым. «Несомненно, на земле только несчастье», — писал некогда графиня Ламберт. Несмотря ни на какую зелень и свет Бадена, не приходилось от слов этих отказываться. Но удаляться от Виардо внешне тоже было поздно. И в Париже ожидала его некая торжественная усыпальница. Он поселился вновь с Полиной на Рю-де-Дуай, верхнем этаже особняка, стоявшего между дворцом и садом. Низ принадлежал Виардо. Большой салон, гостиная, картинная галерея. Устроено все было удобно и даже с роскошью. Здесь Полина давала уроки, устраивала музыкальные вечера, принимала. Наверх вела лестница темного дерева. В четырех комнатах жил Тургенев. Более скромно, но все же с удобствами. Он любил аккуратность. Тщательно убранный стол, порядок в предметах. Ненавидел бумажки, зря валявшиеся, и тому подобное. Стоял у него небольшой рояль. Много книг, портреты любимых людей, картины. А сам он теперь... Исторический монумент со всею своей славой, преданный закадычный друг, но в отставке, седовласый, покорный, раз навсегда сдавшийся. К нему подымались наверх русские друзья и просто знакомые, иногда и вовсе незнакомые. Прийти можно было и утром, и днем, пройдя внизу через контроль, не очень легкий, госпожи Виардо. Бывали писатели и художники, бородатые иммигранты вроде Лаврова и просто неведомые личности. Одни разговаривали часами, другие приносили рукописи, третьи просили рекомендательных писем, четвертые — денег на революционный журнал. Закадычный друг, первый писатель России, был как бы российским послом в Париже. С его неаккуратными и часто неопрятными гостями приходилось госпоже Виардо мириться, хотя радости в этом не было. И насколько никто не боялся самого посла, настолько осталась в памяти у русских седая дама в наколке с черными, живыми и огромными глазами, суховато распоряжавшаяся внизу. Российский посол проявлял много терпения и грустной доброты. Никому он ни в чем не отказывал. Давал письма, покорно выслушивал разные нравоучения, покорно деньги выкладывал. Вряд ли особенно занимали его эти люди. Вернее, и утомляли, иногда раздражали. Сердце своего он им не отдавал, но не отталкивал. Силою прямого отпора не обладал. Прохладность же его, шедшая с давних лет, как и меланхолия, были все те же. Впрочем, кое-что и наблюдал он в пришельцах. Наблюдательность никогда его не оставляла. Но это верхний слой Тургенева, касалось внешнего. Жил же он собой, а не людьми, своими чувствами, воображением, размышлениями, горестными заметами души. Люди вокруг — обстановка. Искренние его друзья, Полонский, Анненков, хорошо понимали свою роль. Кроме стареющей Виардо, ему по-настоящему никто и не был нужен. Но Виардо и ее семья стали уже частью его самого. Все же превратности любви, восторги, унижения — все это прошлое. А вот, например, Герцена знал он с молодости, очень близко. Правда, к концу жизни стали они дальше. Все-таки незадолго до смерти Герцена Тургенев у него обедал, был шутлив, мил, весел. А когда тот умер, как-то вышло, что Тургенев и на похороны не попал, хотя и мог приехать. Как не попал некогда и на похороны собственной матери. Если бы Герцен к нему явился и просил о чем-нибудь, он, не задумавшись, все сделал бы. Занят же Герценом не был никогда. Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургеневе достойна всяческого уважения черта сочувственности к людским бедам, не отталкивание. Уже одно терпение, с каким он слушал, то, что находил время поехать, попросить и поклониться, что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебнице, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утрами в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку, примечание автора, всем известную Тургеневскую. Она погибла во время последней войны. Немцы вывезли ее. Не так уж это мало и не так похоже на писателя европейского. А вместе с тем, именно европейским писателем он и был. Теперь чуть ли не французским. Правда, сердился, когда спрашивали, верно ли, что по-французски и рассказы свои пишет. Тут Спасская, Мценск, Орел пробуждались в нем. Нет-нет, всегда по-русски. Он французский язык не очень-то и любил, хотя знал превосходно. Был к нему не совсем справедлив. В парижскую же литературную жизнь вошел сильно и след оставил. С Жорж Занд, который очень ценил, и с Мериме знакомство его давнишнее, счастливых времен Куртвинеля. А в начале 60-х годов познакомился с Флабером и сдружился. Настолько он к Флоберу привязался, что считал, только и было у него два друга настоящих, Флобер да Белинский в юности. Кроме Флобера, широко встретился с французскими писателями тоже в 60-х годах на обедах в ресторане «Маньи», куда ввел его Шарль Эдмонд. Там бывали Сент-Бёв, Теофиль Готье, Флобер, Ганкуре, Тен, Ренан, Поль де Сен, Виктор и другие. Тогда Тургенева знали во Франции только как автора записок охотника. Но писатели встретили его как своего, равного по чину, почтительным приветствием на первом же обеде. Ближе и прочнее сошелся, однако, с более молодыми, Золя, Доде, Мопассаном, в 70-х годах, когда основался в Париже совсем. Добрым духом и гением местности тут являлся Флобер. И нельзя, говоря о парижских годах Тургенева, не помянуть этого рыцаря французской литературы. Когда вспоминаешь Флобера, он представляется в неких латах. Не подымая забрала, проходит свою жизнь в одиночестве, честном труде, отбиваясь от пошлости, разя глупость, широко дыша ветрами морей, пустынь и звезд, тая сердце мужественное, глубоко раненое навсегда. Флобер — пустынник, в глухом своем круасе, рыкающий металлической прозой, ритм которой похож на громыхание кареты по мостовой. Флобер — не ждущий кресла в академии, ни пред кем не склоняющийся, суровый и добрый, вслух читающий собственные черновики, громовым голосом, слышным с улицы. Флобер, всегда заслоняемый от толпы, сумрачный, грозный, подвижнически преданный своему искусству. Образ монаха от литературы. Он также болезнен и меланхоличен, как Тургенев. Впрочем, рано и, кажется, навсегда вырвал из души любовь к женщине, заменил подвигом искусства. И как женствен, двойствен, переменчиво капризен, ласково прохладен, рядом с ним Тургенев. Он не защищен ни лат, ни в лосинице. Ни в жизни, ни в литературе нет у него закала. В юности он немало страдал от женской своей колеблемости, легкомысленной лживости. К старости многое в себе преодолел. В 70-х годах не могло с ним случиться того, что бывало в 40-х. Но мужественной прямоты Флобера, его крепости, смелости появиться не могло. Флобер никого не боялся, ни холеры, ни смерти, хотя не был верующим, ни публики, ни критики. Его жизнь цельна и стройна. Хотя недооценка и торжество пошлости мучили его немало. И, как всякий, нуждался он в утешении. Тот же Тургенев и утешал его. Флобер больше Тургенева создавал свою жизнь. Никакие ветры никуда не могли занести его. От любви в молодости тоже много претерпел. Но история Виардо Тургенева для него невозможна. Правда, и натура его менее богата эротическим, чем у Тургенева. Более властен он и в искусстве. Его проза прокованней, мужественней, совершенней. Перевод Тургеневым Юлиана Милостивого при огромных достоинствах богатства языка не вполне дает флоберовский звук. Но следует восстановить равновесие. И Флобер не мог состязаться с Тургеневым в вольной простоте речи, ее круглости, естественности, как раз незакономерности, дающей более места дыханию жизни.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.